Дорогие братья, я всех приветствую. Приветствую. Благодать и мир да умножится, братья. На этих курсах у меня есть два урока, которые Константин Андреевич поручил мне. Ну, провести два урока, и тема была свободна, и я выбрал тему «Личное призвание». Братья, часть размышления будет представлена сегодня, и вторая часть будет у нас в субботу. Поэтому я в субботу снова выставлю доску, и мы продолжим. Братья, конспект, который здесь я изобразил, он на Вайбере, в принципе, есть сейчас, можно, если кто-то далеко не видит. Братья, вы знаете, что я люблю пользоваться доской. Это мой инструмент, маркер. Поэтому я кое-что здесь нарисовал, написал. У меня еще есть вот эта штука, я иногда буду показывать более точно. Значит, братья, иногда я буду стоять здесь, иногда буду там стоять, потому что хочется с разных сторон ловить взгляд людей. Значит, братья, тема, которую хочу представить для общего размышления, называется «Личное призвание». Личное призвание. Созревание этой темы длилось какое-то определенное время. Наверное, это одни из самых моих свежих размышлений, в частности, работая с молодежью в поместной церкви, в объединении, в лагерях, общаясь с молодежью. Ну, у нас сегодня не молодежная, но... Эта тема, она актуальна для всех нас, членов церкви. Поэтому, братья, хотелось бы затронуть именно эту тему – личное призвание. Значит, братья, кратко давайте мы посмотрим, о чем будем говорить сегодня и в субботу. Сегодня и в субботу. Итак, личное призвание. Братья, некоторые мысли у нас будут. Мы сначала поговорим о том, что такое личное призвание. Потом будем говорить об избрании на служение, потому что призванию предшествует избрание. То есть Бог избирает людей, призывает их на служение. Сегодня уже было сказано по силе, о том, что призвание надуется по силе человека. Бог знает наш состав, кто я и для чего я живу. Потом мы с вами будем говорить о деле служения, именно слово «дело». Видите, у меня крупно подчеркнуто, выделено «дело». Потом мы с вами будем говорить о знании, об обязанности, которая вытекает от знания или ответственность, наверное, в пару будет идти, и в посвящение. Здесь еще два треугольника. Сегодня я немножко затрону и с послания к Римлянам, и первое послание к Коринфянам. Ну и, братья, тема немножко отдельная, скорее всего, это будет завтра, как узнать свое призвание. На этом я чуть дольше остановлюсь, и завтра еще кое-что допишу и даже кое-что высветим. Итак, братья, текст, который хочу предложить, это притча нашего Господа Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 25 глава, вот здесь текст написано, с 13 по 28 стих. Братья, я весь текст не буду читать, потому что знаю, что здесь есть люди, которые читают не труды Ленина, а Библию, да, которые знают эту книгу хорошо. Поэтому, братья, иногда я некоторые вещи буду сознательно упускать, не потому что я не хочу их говорить, потому что я знаю, что вы сами догадываетесь. То есть, братья, моя задача сегодня... Наверное, немного вот просто говорить подробно, а дать немножко такое вот направление, как бы тезисные такие вот statements по этой таблице. Итак, братья, Матфея 25 глава. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые приедет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1, пошел и закопал». До этого места. Братья, толкование притчи сейчас давать не буду. Это, опять же, отдельная тема, но в моих размышлениях я нашел основные пункты этих размышлений именно в этой притче. Вы знаете о том, что притчи Иисуса Христа, их нельзя толковать полностью от начала до конца буквально. Каждая притча, сказанная Господом, она должна иметь или имеет одну главную мысль, что Христос хотел сказать этим, или, может быть, 2 мысли. Поэтому, братья, очень кратко по этой истории. Некий человек имел рабов. Эти рабы были куплены им, это была его собственность. Мы проецируем Христос, мы его рабы, мы его дети. Да? Он купил нас дорогой ценою. И у него есть имение. И вот однажды он отправился в далекое путешествие, призывает своих рабов и поручает им важное задание. Дает им таланты. Кстати, братья, это слово «талант» не говорит о наших талантах для труда. Это еврейская мера веса. По-моему, у евреев это было от 26 до 36 килограмм один талант золота, серебра или меди. Но, братья, я лично усматриваю в этом размышлении, в этой теме, что таланты не являются ключевым словом. А знаете, какое слово? Они пошли и употребили их в дело. Дело. Дорогие братья, когда мы пришли в этот мир, Господь каждому из нас предназначил определенное дело. Это наше личное призвание, к которому Господь нас призвал. И вот одни употребили в дело то, что им хозяин дал. Но там нашелся один ленивенький, лукавенький, у которого было много знаний, как вы видите, завтра об этом будем говорить, но он не выполнил свою обязанность. Это будет завтрашняя тема «Знание и обязанность». Ответственность. Итак, братья, мы сегодня с вами будем говорить не о коллективном служении, не о коллективном предназначении. Ну, например, в Библии есть такие тексты, послание к Ефесянам. Мы предназначены Богом на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять. То есть, братья, это коллективное предназначение. И Даниил, и вот брат, и этот брат, мы все предназначены делать добрые дела. Вы знаете, у нас есть христиане, которые говорят: вот, я совершаю общее служение. Братья, мы сегодня не будем говорить об общем пении. Мы будем говорить именно о личном призвании, не о коллективном служении Господу. Или, например, Петр пишет, что мы призваны, мы все, идти по следам Его. Это относится ко всем нам. Это коллективное служение или следование за Господом. Итак, братья, мы сегодня говорим о личном призвании. Почему я решил на эту тему говорить? Потому что в наших церквях, братья, есть немало верующих, которые являются членами церкви год, 5, 10, 15, 20, и они до сих пор не определились личным призванием. Вообще, что они должны делать в этой жизни? Ходят в церковь, посещают богослужения, то там где-то поучаствовали, то там за какое-то дело взялись и потом бросили, и вот они в поисках. И спрашиваю: брат, сколько лет ты член церкви? 15 лет. Расскажи, пожалуйста, о своей профессии. Я трак-драйвер. Отлично, ты конкретно заявил о своем деле. Ты водишь трак. Скажи, пожалуйста, а какое твое служение в церкви? Не знает. Братья, это проблема общая христианская, особенно во времена, когда нет особых гонений на церковь, и когда в церквях свобода, ну, в плане проведения служения. Братья, у меня вопрос. Вот все, кто приехали на братское общение, вы каждый знаете свое личное призвание? Именно личное призвание. Этот человек отправился в другую страну, дает таланты, чтобы он употребил их не в дела, братья, а в дело, как о личном призвании одном. Сегодня уже было сказано о том, что есть врачи узкопрофильные, да? Например, если вам нужно отремонтировать зуб, вы идете к стоматологу. Кстати, есть врачи, которых называют терапевтами. Это широкопрофильные специалисты в медицинской отрасли. Вот моя жена, она именно этим и занимается. Широкопрофильный. То есть, когда приходит пациент в клинику, он что делает? Он получает консультацию от терапевта для того, чтобы он дал направление к узкоспециализированному специалисту. Вот, братья, знаете, такое служение терапевта. То есть, когда у меня все. Да, в медицинской отрасли такое есть, братья. Мое личное призвание, чем я занимаюсь. Вот здесь, братья, написал, кто я и для чего живу. Для того, чтобы узнать свое личное призвание, я немножко забегаю в эту тему. Братья, есть два вопроса. Сначала надо разобраться, кто я, мое свойство, мой темперамент, мой характер, узнать, что Господь имеет в отношении лично меня. А потом узнать, для чего я живу или какое мое предназначение. Короткий пример. Однажды Иисус идет с учениками в Кесарию Филиппову. Ну, они проходят мимо Кесарии Филипповой. Кстати, это Кесария Филиппова, на мой взгляд, это была ровно середина служения нашего Господа. Идут в дороге, и вдруг Иисус совершенно неожиданно спрашивает учеников: скажите, а за кого люди меня почитают? Ну, разные варианты ответа. Одни говорят так, другие говорят так. И вдруг второй вопрос. А вы за кого почитаете меня? Тогда Петр говорит: ты Христос, Сын Бога Живого. И с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему надлежит быть убиту,
то есть для чего он пришел. Сначала он хотел, чтобы ученики разобрались, кто он, для того, чтобы узнали о его личном призвании. Братья, заметьте, только с того времени Иисус начал открывать ученикам своим, не раньше и не позже. То есть наступает момент, когда нужно что-то открыть. Братья, я надеюсь, что Кесария Филиппова была у нас у каждого в жизни. Когда на определенном этапе жизни, с того времени, с 2017 года, допустим, я определил свое личное призвание. Братья, это очень важно. У нас дети растут, подростки, молодежь. У нас большие церкви. И не хотелось бы, чтобы члены церкви, они превратились в прихожан. Мы вчера с братьями в дороге долго рассуждали о том, какие есть плюсы большой церкви и какие есть минусы в большой церкви. Соответственно, в маленьких церквях плюсы и минусы. Но прозвучала такая мысль, что чем больше церковь становится в количестве, тем больше может быть там просто прихожан, которые теряются. Конечно, братья, управление большой церковью – это особый дар, когда там и домашние группы, мы сейчас об этом говорить не будем. Братья, личное призвание. Личное призвание. Итак, братья, что такое призвание? Это личное дело, это жизненное дело, это назначение. Это то, к чему человек призван. Это склонность что-то делать, это внутреннее влечение к какому-нибудь конкретному делу, в котором есть необходимость. Братья, мое призвание, вот мое, ваше, оно связано именно с той личностью, которой Господь меня сотворил. Вот в Библии есть люди, которых Бог избирал на служение. Братья, это же не были просто вот люди, которых, знаете, ну вот, лотереи выбирали или как бы выиграли. Да? То есть Бог смотрел на этих людей, смотрел на их способности. Эти люди сотворены по образу, по подобию Божьему, и Бог, видя их свойства, зная, каким Он сотворил, Он, соответственно, призвал их на служение. Братья, мы очень разные, очень разные. И вы знаете, я чем взрослее становлюсь, да. Личное мое связано с тем, кто я. С тем, кто я есть, потому что Бог знает мое свойство. Бог знает мой темперамент, мой характер, Он же все знает, и Он поручает определенное служение. Братья, ну мысль хочу сказать. Вот Бог наш, Он Бог-творец. И вообще я люблю творчество, очень люблю. Вот почему я сейчас надел такой микрофон, чтобы немножко поменять это. Да? То есть вот мы познали такого Бога, который творит все новое. Так вот, братья, в Библии есть такой стих, что Бог даже знает отпечатки пальцев. Вот книга Иова, 12 глава, там есть текст, говорящий об отпечатках пальцев. То есть, оказывается, древний человек Иов уже знал об этом явлении. Ты полагаешь печать на руку каждого человека. Вот, братья, я ставлю отпечатки, вы ставите, и нас идентифицируют как личность. И вот Бог меня знает и призывает к определенному служению. Поэтому, братья, в наших церквях много верующих, много различных служений. И это здорово, это очень хорошо. И каждый выполняет именно ту функцию, которую Господь ему предопределил, ну и избрал его. Итак, братья, задача каждого христианина – определить свою миссию, личное призвание и сфокусироваться на ее исполнении. Для этого нам Бог дает дары духовные, о чем я скажу чуть позже. Следующий момент будет такой. Да, братья, сегодня цитировали. Павел говорит, я прославляю мое служение, левиты были поставлены на свое дело. Я не буду все эти тексты сейчас повторять. Их много в Библии, когда люди занимались именно тем, что Бог, к чему Бог призвал. Итак, братья, кто я, для чего живу, мое личное призвание. Для этого у меня есть таланты и дары. Следующая мысль, братья, будет об избрании. Насколько я понимаю, Павел Николаевич, к вам вопрос. Мы, евангельские христиане-баптисты, мы верим в избрание на служение. То есть есть люди, которых Бог предопределил к определенному служению. Так я понимаю, да? Я просто уточняю. Но вот в отношении к спасению это одно понимание. Там нет предопределения. А вот Бог избирает людей на служение. Мы можем так вот сказать, чтобы ну, не погрешить? Да, микрофон. Ага, да. Вот микрофон, пожалуйста, скажите.
Да, я убежден в том, что у Бога есть планы, но много значит еще человеческий фактор.
Ага.
И в момент моего развития, моего богопознания, И, может быть, Бог обо мне имел большее намерение, чем я был способен воспринять от него.
Может быть, и так,
человеческий фактор будет иметь значение.
То есть вне человека Бог не работает. Он все равно работает с человеком. Да. И в вопросе спасения, и в вопросе избрания на служение. Братья, спасибо. Я тоже так понимаю, потому что в Библии есть некоторые люди, которых Бог избрал на служение и дал им личное призвание. То есть у них было личное призвание. Это были его рабы. Например, Моисей. Вы помните, он пасет овец, подходит к горящему кусту, и Бог заговорил с ним. Братья, и Бог говорит Моисею: «Моисей, пойди, я буду с тобою». И знаете, друзья, что здесь открывается? Обычная картина. Упертость и несогласие вступить в служение. Братья, когда мы поручаем кому-то в церкви служение, и человек говорит: «Я не могу, я не готов», надо на это спокойно реагировать, потому что он не первый и не последний. Таким был и Моисей, и пророк Иеремия. Это величайшие люди, которые совершали дело Божие. А как, братья, они вступали в личное служение, узнавали свое призвание? Через определенную торговлю с Богом. Это чисто азиатская сделка. Вот я недавно в Израиле был, вот этот ремень, который у меня сейчас, вот я видел это, продавали за $40, в итоге купил за 8, пришлось торговаться. Да? Вот такая вот на рынке в Иерусалиме. Вот, братья, вот нечто подобное. Моисей, пойди к фараону. Моисей говорит: народ не поверит, меня не послушает. Так, что же делать с Моисеем? А Бог его избрал на это служение. Говорит: Моисей, а что у тебя в руке? Моисей: жезл, ну кидай. О, в змея превратился. Моисей, тебе достаточно? Опять же, недостаточно. Представьте, братья, вы поручаете человеку служение в церкви, он не хочет, вы кидаете что-то, и что-то превращается. Мне кажется, ну, это уже все, это конкретное знамение. А Моисей говорит: о, Господи, я человек неречистый, я не умею говорить. Ну, знаете, ну, такое вот. А Бог говорит Моисею: кто дал уста человеку? Ну, вроде как, на аргумент, да? А потом Моисей говорит: Господи, пошли другого. И вы знаете, братья, что произошло? Возгорелся гнев Господень на Моисея. И Бог говорит: Моисей, ну, знаете, в конце концов, ну, раз у тебя брата нет твоего, Аарона. В общем, братья, с седьмой попытки, посчитайте. И Моисей пошел. Как бы это можно рассматривать как нормальное явление для того, чтобы человек взялся за служение? Подобная ситуация была с Иеремией. Бог говорит: я избрал тебя, когда ты еще не родился. Вот почему. До зачатия, братья, не до рождения, а до зачатия Бог уже избрал его, и у него было личное призвание совершить очень тяжелое служение, быть пророком в Израиле. И что, братья, было? И как говорит Иеремия? Кстати, братья, он был ДВРвец, сын священника. ДВР – это наша вот молодежь. Да. Дети верующих родителей. То есть он был сыном священника, он рос не в неверующей семье. И у него отец был служителем. А Иеремия начинает торговаться. И Бог говорит: я познал тебя, прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя, пророком для народов поставил тебя. Иеремия говорит: о, Господи Боже, я не умею говорить. Ну и что? И мы когда-то не умели говорить. А в чем проблема? И говорит: учимся. А Бог говорит: не говори, я молод. Вот, братья, это вот к нашим братьям, к молодежи. Не говорите, что тебе 17 лет, что тебе 18 лет. Никто да не пренебрегает юностью твоей. Вот ко всем, кому я тебя пошлю, ты пойдешь, и все, что повелю, тебе скажешь. И Господь рукой касается уст Иеремии, и он пошел на служение. Братья, Гедеон. Муж сильный. Да какой сильный, когда у меня колено маленькое. Иди с этой силою по силе. Вот у нас будет по силе. Вот именно с этой силой, по твоей силе, ты должен выполнить свое личное призвание. Братья, что объединяет Гедеона, Моисея и Иеремию? Найти свое призвание, вступить в служение, на самом деле, очень сложно. Братья, наша реакция на то, что не все совершают служение в церкви и не знают свое личное призвание, это нелегко. Завтра я хотел бы дать несколько советов, так как программку небольшую, что у меня в голове. Как найти свое призвание? Вот подходит тебе молодой человек, говорит: я хочу трудиться в церкви. Я не знаю мое личное призвание. Я пою в общем пением. Я и там что-то делаю, и там что-то делаю. И я там вроде и дрова порубил, вроде и дьякону помог. Но моего личного призвания я не знаю. Братья, на каждом молодежном общении практически поступают подобные вопросы. Как узнать свое призвание? Именно личное призвание. Братья, Амос, то же самое. Он собирал сикоморы, он был пастухом овец, и Бог призвал его. И знаете, такая мысль. Для эффективной проповеди нет обязательной необходимости или специальной подготовки формального обучения. Главное желание исполнить волю Божию. Если есть возможность, нужно учиться безусловно. Братья, вот Амос был призван на служение и совершил волю Божию. Член Антиохийской церкви Варнава и Савва, Дух Святой сказал, отделите их мне на, не на дела, братья, а на дело служения. Дело. Поэтому, братья, вот, значит, вторая мысль. Это избрание на служение, что Бог избирает людей, доверяет им, но проблема в том, что не все узнают свое личное призвание. Братья, вот у нас в рамках наших курсов, я-то думаю, что у нас здесь есть люди, которые что-то делают в церкви, но они до сих пор не определились именно с конкретным своим призванием. Братья, а что это означает? Значит, нужно об этом молиться, в этом нужно возрастать, это нужно делать, ну и так дальше. Вот личное, личное призвание. Следующая мысль будет такая. Братья, призвание как жизненное дело. Я читаю. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело. Кстати, братья, почему я думаю, что в данном случае таланты не являются главным словом, вот притча о талантах? Потому что там некое, ну не то что лицемерие. То есть, почему этому 5, а этому только 2, а этому 3, а тому может быть 8? И вопрос не в том, сколько у тебя талантов, а ты в дело служения употребил или нет. Вот, братья, есть люди, которые переживают о том, что у них мало талантов. Они их и ищут. Забывают о том, что даже если у тебя есть один талант, это твоя способность, это то, что тебе поручили, ты должен употребить в дело. Это ты запустил в оборот, и оно приносит определенную прибыль. Так вот, братья, я выписал некоторые случаи из Священного Писания о том, что призвание является жизненным делом. Братья, например, вы спросите меня, какое мое жизненное? Я скажу, это молодежь. Вот, недавно в одном лагере один брат сказал так, вы знаете, то, чем люди занимаются, они на эти слова откликаются. Например, идет брат, и вдруг слышит слово «констракшн», он поворачивается, потому что это его дело. Братья, сколько раз в моей жизни слышу пчелы, ой, это здесь, где этот улик. Да, это мое дело. То есть то, чем я конкретно занимаюсь, я на это реагирую. Братья, вот мысль понятна, да? То, чем я занимаюсь, вот если, например, слово «детское» прозвучит, Федор повернется. Почему? Это его дело. Братья, я привожу конкретные примеры. Кто-то скажет «благовестие Сан-Франциско», Тимофей повернется, потому что он там работает. Братья, жизненное дело, к которому я конкретно призван. Братья, не надо проповедовать в 18 городах одновременно в Америке. Надо только в Сан-Франциско, но чтобы было дело сделано. Я к примеру говорю. То есть должно быть узконаправленное служение, личное призвание. Итак, братья, давайте посмотрим. Неемия. Это удивительнейший человек. У него там же была оппозиция. Ой, такая оппозиция. Там и Товиас, и Навалад. И они пытались всячески его сбить с личного призвания. Братья, да вы же знаете эту книгу, 13 глав. Кстати, эта книга заканчивается доставкой дров в назначенное время. Это очень удивительно. Кажется, можно было бы, знаете, один проповедник сказал так, когда я прочитал книгу Неемии, у меня приложилось, вот по вашей теме, как сформулировать общую цель книги? Подайте мне еще один кирпич. То есть, вот, из какого предложения с этой книгой Неемии я буду продолжать работать? Это мое дело жизненное. И вот однажды вот его оппоненты, вот эта оппозиция, они пытались его отвлечь от этого дела служения. И они говорят, слушай, Неемия, там посыльного посылают, наверное, письмо. Мы хотим с тобой встретиться в долине Оно. Там такая долина была. Вы помните, что сказал Неемия? Я занят большим делом. Братья, если у христианина нет жизненного, конкретного дела, он будет отвлекаться на Санавалата, на Товию. Он будет там, он будет в лжеучение впадать, потому что у него нет конкретного, к чему он занимается. У него нет жизненной позиции, у него нет узкой направленности в жизни. Поэтому он сильно распыляется. Братья, этот человек Неемия был уникальным человеком. в дни языческого царя Артаксеркса он достиг очень высокого положения при дворе. Он был виночерпием. Братья, это больше, чем мы себе представляем, кто знает историю, исторический контекст. Ведь именно человек, который подавал вино царю, ему царь должен был больше всего доверять. И вы знаете, и Неемия получил это призвание от Бога. Он молился, братья, 4 месяца он был в посте и молитве, я посчитал, 4 месяца. Братья, самая длинная молитва Священного Писания записана в книге Неемии, это его молитва. Именно по буквам, если вы посчитаете, самая длинная. Самая длинная молитва. Он постился и молился. Братья, для того, чтобы найти свое личное призвание, без молитвы и поста нельзя обойтись. Человек должен помолиться: «Господи, к чему ты меня призываешь?» И когда Неемия услышал, что ворота сожжены, стены города разрушены, он пришел к царю. Знаете, даже царь понял, что с ним что-то не то. Ну и знаете, когда Бог призывает человека, избирает на служение, доверяет ему дело, дает ему таланты, дары, он дает по силе, и Неемия отправляется. «Я занят большим делом». Братья, как вы думаете, дело Неемии было большим или нет? С одной стороны, да, но здесь другая мысль. Если я конкретно знаю мое дело, для меня оно должно быть большое, чтобы его совершать. Например, в одной церкви был такой случай. Один брат сильно хотел петь в хоре. Это была большая церковь, примерно как вот Павла Владимировича, примерно такая большая церковь. А там регент был такой очень привередливый, то есть он не брал всех, кто желает в хор. Нужно было пройти экзамены. И вот к нему подходит брат и говорит: «Я хочу петь в хоре». Он послушал, говорит: ты просто не можешь петь». А он так любил хоровой, это реальная история. Он заметил одну проблему, что хористы постоянно ноты не носят, забывают их. И он принялся за это дело. Я был в этой церкви, мне служитель рассказывал. Перед каждой спевкой этот человек приходил, разлаживал хоровые ноты. Весь хор в спевку сидел в зале, потому что он не музыкант, ему не разрешают петь. Он слушал, как хор поет, наслаждался. Когда все заканчивали и уходили, он собирал ноты. И так много лет подряд. Братья, а знаете, почему он делал это маленькое дело? Потому что считал его большим для Бога. Неемия говорит: «Я занят большим делом». Братья, еще раз, христианин, который имеет личное призвание и знает его, он будет называть это служение большим не для того, чтобы гордиться, а чтобы совершать его, понимая, что он делает это для Бога. Для Бога. Братья, да, да, пожалуйста.
Раз, да. Ну, я хотел задать этот вопрос Константину Андреевичу, но с тобой поговорил и решил задать тебе по дружбе. Имеет ли право в своем избрании в каких-то моментах служитель сказать «нет»? Это один момент. А второй: я занят дело, и Неемия не пошел. Если даже совершается одно и то же дело, скажем, вот эти вот постоянные поездки, все, и от этого страдает какая-то часть служения, или церковь, или семья. Имеет ли право служитель сказать «нет» там, там и там, чтобы здесь не страдало? Или все-таки мы должны ехать, независимо от ничего, а тут говорить «Бог усмотрит»? Это не с подковырка, я это... Серьезно спрашиваю.
Да, братья, и вообще у меня такое представление, что когда брат имеет личное какое-то служение, данное ему от Бога, его личное, свое служение, он должен все регулировать так, чтобы это служение продолжалось, не страдало, и не отвлекаться на другие служения, которых у него нет ответственности. Ну, например, идет братский совет, я рисую картину. Я ответственный за молодежь в церкви, это мое служение. И вдруг пастор говорит ответственный: брат Вениамин, нужно посетить бабушку и дедушку, побеседовать. Я говорю: а почему я должен пойти? Это не в моей ответственности. Они же не молодежь, правда, 60-х годов. Пускай другой пойдет. Это не моя... Правильно ли это? Считаю, что правильно для меня. Почему? Потому что, отвлекаясь на это не в моей ответственности, у меня страдает то, к чему Господь меня лично призвал. А поэтому нужно говорить иногда «нет». Это я так думаю, чтобы служение выполнить то, к чему ты предназначен, к чему Бог тебя призвал. Потому что, Сергей, вот эта проблема, о чем сегодня говорили, брат имеет 15 служений, братья. Он из-за благовестия, он из-за молодежи, он и регент. Братья, конечно, для этого брата у него столько, ну там все, он брат, он на всех семинарах. А конкретно, ну, у него коэффициента полезного действия нет. Да.
Это я согласен.
Да. Микрофончик, вот, пожалуйста, красный.
Но если однозначно понимать эту мысль, тогда правильно поступил левит, который прошел мимо избитого человека. Он занят делом был. А что ему делать до этого, что на обочине лежит?
Ну, Павел Николаевич, я думаю, ситуация с избитым человеком – это уникальная ситуация, потому что такие избитые не каждый день. Но когда тебе постоянно поручают, дают то, к чему ты не… Братья, ну давайте так. Без крайности. Нет, конечно, братья, если маленькая церковь, 25 членов, и там 5 братьев, он будет и это делать. Братья, мы сейчас говорим о том, как правильнее. В каждой ситуации, да, я знаю, например, по братству, у нас есть маленькие группы. Ты приехал, а там миссионер, братья, он с нуля начал церковь. Он и регент, он и начинает собрание, потому что некому делать. Братья, мы не об этом сейчас говорим. Мы сейчас говорим о той церкви, где есть много братьев, и каждый должен выполнять свою часть своего служения. Вот такая у меня мысль. Пожалуйста.
Два случая коротко. Пресвитер звонит кандидатам. Ну, надо было в церкви что-то делать, кандидату на диакон. Он говорит, надо то-то и то сделать. Он говорит, нашел крайнего. Ну, кандидат нашел крайнего, мне поручает. Второе. Брата позвали сочитывать. И он должен сочитывать. Ему звонит ответственный и говорит, сочитывать это неплохо, но ты должен быть на семинаре. И твое участие должно быть. Как быть? Правильно это? Ну, послушать ответственно или же остаться сочитывать?
Ну, если для этого брата жизненное дело не сочитывать, а он представляет какой-то отдел, то он должен лучше поехать. Потому что сочитать это может любой. То есть, братья, мы должны, ну, например, как я стараюсь ориентироваться, братья, вот для себя лично, давать максимальный приоритет молодежному служению. Вот там семейный какой-то лагерь, да. Ну, это, я же не ответственен за семейное, чтобы туда поехать. Если у меня есть возможность, я все успеваю, я могу сразу быть ответственным и за семейное дело, и за детский. Братья, ну давайте так, мы не такие уж даровиты, чтобы нам всем заниматься в высшей степени. То есть у нас должна быть узкая направленность. Давайте такой пример, братья. А давайте будем говорить, как оно есть. Вот идет молодежный лагерь. Как вы думаете, все ли братья могут проповедовать в молодежном лагере? Нет. А некоторые считают, что все. Как вы думаете, все ли могут проповедовать в детском лагере или в подростковом? Нет, конечно, не все. И если меня не приглашают в подростковый лагерь, я не должен обижаться, потому что это не то дело, к чему я призван. Братья, вот наша проблема, что мы все в кучу. Да? Если я ответственный за какое-то служение, я должен быть везде-везде участвовать. Да. Ну, должны, обязаны. Если они ответственны за молодежь по местной церкви, то они должны проповедовать, да, Юра?
Вениамин, я извиняюсь. Да. Братья, у нас идет запись и трансляция. Попросили, чтобы все вопросы и ответы говорили в микрофон. Mm-hmm. Здесь у нас брат Павел ответственный, Максим, и там брат Тимофей. Ты будешь ответственен во втором ряде, чтобы раздавать микрофон. Хорошо?
Да,
спасибо. Спасибо.
Такой вопрос. Вот личное призвание... Могут ли родители способствовать личному призванию своего ребенка или нужно ждать, чтобы Бог его позвал?
Я думаю, что и родители, и Бог. То есть, смотри, если человек получил рождение свыше, он получает дары Духа Святого с рождения свыше, ну и воспитание, то есть я не думаю, что нужно слишком делить. Да. Пожалуйста. Такая тема сейчас, братья.
На перемене с этим братом поговорил, но это, я думаю, горячая тема. И тоже, когда жил в Сакраменто, тоже вопрос об этом как бы стоял. Все ли диакона должны проповедовать?
Братья, все ли диакона? Ну, согласно, насколько я понимаю, деяния апостолов, как бы не обязательно. Не обязательно, потому что они должны пищить о столах для того, чтобы у пасторов было время готовиться к проповеди. И чтобы служители не занимались приготовлением обеда. То есть, братья, это вот... узкопрофильное служение. Давайте, братья, картину такую. Идет молодежный лагерь. Я рисую, у нас в лагерях много в братстве. Да. Вот. Есть люди, которые работают в поместных церквях именно с молодежью. Это руководители молодежи, которые по местам работают с молодежью. Они с ними едут в поездки, они с ними и в волейбол могут поиграть, они с ними и беседуют. Приходит молодежное общение. Братья, как вы думаете, кто должен проповедовать? Те, которые работают с молодежью, это их служение. А бывает так, приходит брат чуть покрупнее по званию и начинает, а он там не в молодежном отделе. Как вообще, как бы, вообще интересно, это вопрос послушания и человекоугодничества. Это же разные вещи. Да? Братья, мое личное такое понимание, что надо, чтобы каждый занимался тем. Ну, давайте так. Приезжает служитель церкви. Братья, он в слове не силен. У него, видно, нет дара, братья. Давайте будем как... Но он душепопечитель. Выходит ответственный за лагерь и говорит: дорогая молодежь, к нам приехал брат-служитель. Он в лагере проповедовать не будет. А как? Так он обязательно проповедовать должен. Кто желает с ним побеседовать? Вы можете идти в комнату номер 5. А проповедовать будут другие. Каждый на своем участке. Потому что тот, кто проповедует, он в душепопечении очень слаб. Во-первых, опыта нет. Может быть, у него нет этого внутреннего влечения. Братья, например, за себя скажу. Я очень слабый душепопечитель. Мне хочется по 5 минут и дальше куда-то что-то делать. Знаете? А есть братья, которые могут по 5 часов долго беседовать. Я бывал с такими братьями служениями. Давайте вот картину расскажу на такую. Однажды Тимофея Крекера, моего сотрудника из Новосибирска, и меня пригласили в один лагерь. И ведущий лагеря говорит: молодежь, у нас 2 гостя. Во время лагеря мы хотим, чтобы вы, максимальное количество из вас, встретились со служителем, побеседовали, поговорили. Поэтому на стене вот план. Фамилия одного гостя и фамилия другого. Кто желает кому пойти, вы можете подойти. Вот, а мой брат вот, Тимофей, он душепопечитель очень сильный. Ну а проповедует он без конспекта, как бы не сильно готовится. Вот. И мы подходим с ним в перерыв. И я смотрю, у него там 15 человек на беседу, а у меня 3. Думаю, отлично, хорошо. Смотрю, он подходит и говорит: о чем ты думаешь? Он говорит: слушай, ты утром проповедовал, а мне вечером. Может быть, ты мне дашь этих 3, а сам вместо меня проповедь скажешь. Я говорю: спасибо, я как раз об этом и думал. И мы поменялись. Братья, о чем это говорит? Это говорит о том, что каждый это... Нет, братья, любой служитель рукоположенный должен им практиковаться в душепопечении и в проповеди. Но, братья, давайте будем понимать, у каждого есть тот стержень, который заложен у него Богом, к чему Бог его призвал. Это, братья, то дело служения, которому мы призваны. Давайте еще пару примеров, и мы будем заканчивать. Тимофею Павел пишет: совершай дело. Вот, братья, мы употребил в дело. При этом о талантах вообще речь не идет. И не важно, сколько талантов у Тимофея. Кстати, братья, я не знаю, сколько талантов было у Тимофея. Это не так важно. Но если у него был один талант, и он совершил это дело, он выполнил свое предназначение. Совершай дело благовестника. Церковь. В одном теле много членов, но не у всех членов одно и то же, что дело. Так, братья, каждый член тела выполняет свое дело и другому не мешает. Братья, и завидовать друг другу не надо. Я даже недавно подумал, как нога может завидовать глазу. А знаете как? Потому что глаз очень сильно защищен ресницами. И там ни одной пылиночки нет. И вот нога идет. А почему я не глаз? А почему я постоянно грязный? А вот глазу хорошо. Выполняет свое дело. Там еще реснички, да еще и брови сверху, как второй, да? Братья, а зато ночью сердце завидует ноге. А почему нога отдыхает ночью, а я должен всю ночь работать? Вот, братья, но когда сердце знает, что оно выполняет свое дело, и когда нога знает, что выполняет свое дело, реснички выполняют свое дело, большое дело, братья. Кто, кому попадало в глаз что-то, тот знает. Это очень неприятно. Я занят большим делом, и я берегаю глаз. Братья, вот дело каждого. В одном теле много членов, но не всех членов в одно и то же дело. Послание к Ефесянам. Бог поставил к совершению святых на что? На дело, братья, не на дела, а на то конкретное дело. Вот он работает, он выполняет свое дело, свое. И смотришь, и дело идет. Каждый на своем участке. Кстати, братья, когда Неемия строил стены Иерусалима, прочитайте 3 главу, попробуйте нарисовать. Кстати, все ворота идут против часовой стрелки. Знаете, кто делает дело Божие, со стороны кажется, у него там все наоборот, там все правильно. Да, там вот. Вот, один до угольных ворот, тот только напротив дома, тот на 1000 локтей. Каждому по силе. Братья, но там были такие, которые даже, такие еще деловые евреи, которые даже шеи не наклонили, вот как тот. В дело не употребили. Павел пишет: «Я ни на что не взираю». И не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще в других переводах дело мое. которое я принял в Господе Иисусе, проповедовать Евангелие благодати Божией. То есть, братья, согласно этого текста, можно сказать, делом служения Павла, его личным призванием, это была проповедь Евангелия. Он говорит, я ни на что не взираю, я даже жизнью своей не дорожу, чтобы выполнить то поприще, этот отрезок дела, который Бог поручил мне исполнить. Ни на что не взираю. Я течение совершил, используя тот же самый глагол, дело совершил. А вы помните, Иисус в молитве говорит такие слова? Я совершил дело, братья, которое ты поручил мне исполнить. Не дела. Братья, это в книге Екклесиаста написано. В немногие дни предпринял большие дела. Это там, большие дела. Братья, у нас не большие дела, а у нас большое дело, личное для каждого из нас. На том участке, к которому Бог нас призвал. И последняя мысль, короткая, будет вот здесь. Братья, по его силе, по его силе. По силе. Братья, давайте мы вернемся к тексту. Я прославил тебя на земле, совершил дело. У меня к вам вопрос появился. Скажите, а Иисус совершил дело или нет? Ну, конечно, раз Он так сказал. А вы думаете, Он исцелил всех больных? Нет. Вы думаете, Он всех накормил? Нет. А как Он говорит, что я совершил дело, если Он не сделал все, что можно было бы вообще сделать? Братья, мысль такая. Не надо все делать. Делай только то, что тебе дано, и ты его совершишь. Мысль понятна, да? Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, но я не совершил того дела, которое ты мне не поручал исполнить. Я совершил дело, но не все дела. Братья, еще раз. Иисус говорит, я совершил дело. Вот ему было дано Богом вот это дело. Братья, он его выполнил. И если мы иногда унываем от того, что мы все не успеваем, вот я не успел везде, братья, Иисус тоже не везде успевал, хотя Он многое делал. Но если я уверен в том, что я выполняю то, что Господь мне предназначил, и руководствую Духом Святым, значит, я его совершу. И Павел говорит, я течение совершил. Братья, это было смелое заявление в послании к Тимофею. Престарелый палец в мавританской тюрьме в Риме сидит и пишет, я совершил дело. Братья, каждому по силе. Иди с этой силой, ты спасешь Израиль. Хотелось бы, братья, вместе помолиться о том, чтобы мы и учили церковь. Братья, мы поедем домой, да, у нас молодежь, дети, подростки. Учить нужно народ, чтобы они искали благодати Божией, чтобы они утверждались в личном призвании и чтобы по силе могли его совершать. Аминь.